Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». В прямом эфире с вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 10 сентября. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня утром украинский генштаб сообщил, что впервые за несколько месяцев лидером по количеству атак за прошлые сутки стало не Покровское направление. Ведомство сообщило, что российская армия 167 раз штурмовала позиции сил обороны, из которых 46 штурмов произошло на Кураховском направлении, только 41 на Покровском. Вокруг Курахова армия России, по данным генштаба, наступала в районах Украинска, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. В ночь на 10 сентября проект Deep State сообщил, что агрессор имел небольшое продвижение в Красногоровке. Именно на этом Кураховском направлении украинские защитники наблюдают атаки большими механизированными колоннами, что редкость на других участках фронта. Сегодня в студии поговорим о том, почему Россия, судя по всему, отложила штурм Покровска и переключилась на другое направление. Возможен ли дальнейший поход агрессора на Покровск без выравнивания линии фронта южнее? И что дают Украине массированные атаки беспилотников на Россию, одна из которых произошла сегодня ночью? Сегодняшнюю атаку называют самой массовой за все время большой войны. С нами сегодня будут военный аналитик Иван Ступак, немецкий политолог Сергей Сумленный и мой коллега, журналист Донбасс Реалии Сергей Горбатенко. Напомню, друзья, вы полноправные участники эфира, плюс 38-095-151-95-05, номер наших вайбера и телеграмма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались, и ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Для начала давайте посмотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. В районе Северска бои в прошлые сутки шли возле Спорного, Иванодарьевки, Звановки и Верхнекаменского. Кигуат Часовьяра агрессор развивал атаку возле села Белая гора. Идет штурм Торецкой и Нелиповки. Западный край Донецка. На Покровском участке активность остается высокой, но рекорды по количеству штурмов прекратились. За сутки 41 атака. Бои идут возле Воздвиженки, Зеленого поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Михайловки, городов Селидово и Украинска. Deep State видит под Новогродовкой продвижение российских войск. Наблюдается тенденция к увеличению количества атак. 46 за сутки. Красногоровка, Константиновка, Георгиевка. В Красногоровке, по данным Deep State, у россиян есть продвижение. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке армия РФ развивала наступление под Синьковкой, Петропавловкой, Стельмаховкой, Глушковкой и в направлении Лозовой. На Лиманском участке под Невским, Новосадовым, Торским, Григоровкой и Макеевкой. На юге Донецкой области российские войска атаковали под Шахтерским, Золотой Нивой и Угледаром. И на этом участке уже около недели агрессору удается добиваться продвижения, констатирует Deep State.
Российская пропаганда выдала учение на полигоне за штурм российскими войсками Угледара. На видео, которое распространили Z-каналы, говорится о том, что российские военные в этом бою взяли два опорных пункта, цитирую, цитата, «элитной егерской бригады ВСУ». Ликвидирована живая сила врага, один пулемет и узел связи, два миномета, конец цитаты. Асинт-команда Киберборошна провела геолокацию этого видео. Оказалось, что события происходят на полигоне в населенном пункте Дерсово. Это Приазовье, недалеко от Новоазовска. Показанное является военными учениями. В ролике сказано, что это пример высокотехнологичной войны, еще процитируя один фрагмент из подписи. Пацаны не гибнут, даже раненых нет, а противника накосили 18 человек. Пленных сегодня не брали, говорит автор. По-видимому, военные России правда целы, потому что они на этом видео просто, как мы выяснили, упражняются. Дальше мы покажем репортаж из-под Константиновки. Там продолжается принудительная эвакуация семей с детьми. Тысячи детей выехали оттуда только за последнюю неделю. Сначала людям разъясняют, что фронт приближается, показывают, в каких регионах можно поселиться, в каких условиях можно жить, на какую помощь от государства и волонтеров можно рассчитывать. Потом полицейские, спасатели и волонтеры вывозят семьи бронированными автомобилями в шелтеры в соседние города. Оттуда поездами можно уехать в западные регионы страны.
Что, семья, готовы до эвакуации?
Так. Опа.
Давайте одягнем броню.
У меня муж погиб.
Скільки років чоловіку було?
30. Страшно це сталося. Упала во двор кассета. І вона розсипалася і вбила чоловіка. А ми в домі в це время були. У нас спас.
А чому ви так думаєте, що спас?
Тому що він на вулиці стояв. На дверях. а я сзади его стояла.
Закрыл вас просто.
Да.
Жена уехала. Пытаете в Украине.
Поднимаемся. Опа!
Ой, спасибо.
Хорошо.
56 год сегодня, как я сюда приехала. Я работала дояркой, тут были фермы. А теперь уже 56 год, в таком возрасте, мне надо куда-то ехать. А что делаешь? У меня внуков было.
Это вот тут біля двору чи
да, на пороге. И потом он спал навзначь. И умер на наших глазах. Кровь текла по коридору. Дети были, я была. Мы все это бачим. Мы все бачим.
Куди зараз їдете?
В Дніпропетровську область.
Що у вас зараз на душі, скажіть? Чи є надія, що повернетесь?
Я думаю, що надія є.
Дане село дуже часто обстрілюється, лінія зіткнення наближається. Ми проводимо заходи щодо евакуації дітей подалі від лінії зіткнення. Для безпечної евакуації виділено в нас транспортні засоби, бронікапсули, за допомогою яких можемо безпечно доставити дані сім'ї подальше. Зараз ми вивозимо двоє діток з їхньою мамою, також бабуся. Батько даної сім'ї загинув кілька тижнів тому.
Ми зараз їдемо до Дружківського шелтеру з вами.
Да.
Там пересідаємо на інше авто.
Ага.
Там вас відвезуть до Краматорська. В Краматорську у вас волонтери вже на бус з вашими речами і прямо до Пшеничного, де ви будете далі проживати.
Да.
Так. Ну, не переживайте,
дай
все
Бог,
буде
Бог,
добре.
Дай Бог.
Не мають вони тут жити, що їх треба вивозити, що їх треба безпечно, щоб вони жили. Тим більше такі дітки, які пережили горе, втрати батьків, коли вже довіра проявляється і ми забираємо. Це класний момент, коли ми вже виїжджаємо звідси, приїжджаємо, так і люди отримують те, що їм пообіцяли, і потім телефонують і дякують. Так? Все у тебе буде добре, будеш справжню школу ходити.
Щоденно на евакуацію задіюються співробітники Національної поліції, представників патрульної поліції, поліції охорони, ДСНС. Щоденно виїжджає до 5 бронекапсул, які задіяні по місту та по Костянтинівському району і Лінівській громаді у зв'язку з обстрілами щоденними. Це ми можемо людей разом з дітьми довести з точки А в точку Б. Після того, як їх привезли до шелтеру, надали всю допомогу, пройшли вони реєстрацію, формується івак-транспорт. Це може бути або через Укрзалізницю, або приїжджають волонтери з певних місць, куди потрібно добратися населенню, і вивозять вже до конкретного місця.
Ну и автор этого материала, Сергей Горбатенко, присоединяется к нам. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, ты проехал за последние пару дней, вот Константиновку мы сейчас это видели, по всему району, заезжал также в Лиман. Ситуация такая везде похожая, ну, по крайней мере, так кажется. Люди до последнего оттягивают отъезд, а потом все же едут. По твоему впечатлению, общаешься ты с людьми, что для людей является решающим аргументом уехать?
Сейчас для людей решающий аргумент уехать – это именно принудительная эвакуация, а также потенциальная ответственность административная, которую могут понести родители за уклонение от принудительной эвакуации. И взрослые, и дети говорят, что уже привыкли к обстрелам, привыкли к взрывам, уже особо никуда не прячутся, и особого желания у них выезжать нет. Но именно вот то, что приходит полиция – полиция объясняет, что вас вывезут туда-то и туда-то, вы будете жить в таких-то и таких-то условиях. То есть полиция поясняет определенные константы. Людей не будут выбрасывать там где-то в поле. Им объясняют, что вы будете жить там-то и там-то, будете получать такую-то, такую-то помощь. Но если вы остаетесь на месте, вы не только можете какую-то там административную ответственность понести, вы также рискуете еще жизнями детей. И вот именно эти факторы таки заставляют людей выезжать. То есть если бы принудительной эвакуации не было, то они бы оставались и дальше на своих местах.
Сережа, ну, я так понимаю, там горячо и в Роскошном, и в Константиновке. Ты вот недавно видео показал, как КАП прилетает, там фактически центр Константиновки. Опиши, пожалуйста, ситуацию военную, да, вот в этих городах.
Во-первых, село Дробышево возле Лимана, где я был на первой эвакуации, вот, которую мне показала полиция. И чтобы люди понимали, буквально через несколько дней после того, как я побывал в этом селе, туда прилетели российские смерчи. Смерч — это огромная такая ракета, которая рассыпает массу кассетных боеприпасов. И даже если вот он в траве где-то валяется, не дай Боже, на него наступит взрослый или ребенок, это будет минимум ампутация стопы. Если говорить о том же селе Роскошное, вот из которого вывезли двоих детей, у которых опять-таки погиб отец из-за обстрела российских войск, то там туда тоже периодически прилетает. Все села, из которых объявлена принудительная эвакуация, город Лиман, куда постоянно прилетают российские авиабомбы, да и та же Константиновка, куда также прилетают боеприпасы с российских самолетов, это, ну, не то, что потенциальная зона риска, это смертельно опасная зона и для детей, и для взрослых. Да и вот город Краматорск, буквально полчаса назад сюда прилетел российский боеприпас, но пока, к счастью, информации о жертвах нет. То есть на данный момент принудительная эвакуация стала единственным инструментом для того, чтобы здесь сохранить жизни и детей, и взрослых.
Но, тем не менее, мы видим, что сейчас темп российского наступления под Покровском несколько спал, зато обострилась ситуация на Кураховском направлении и под Угледаром. Там несколько прыжков Россия взяла Водяное. Насколько это существенно для фронта? Ну, твое впечатление, да, ты там находишься, ты все это наблюдаешь. Действительно ли Россия переключилась с севера на юг?
Мы помним, что российские войска пытались долгое время штурмовать Угледар в лоб. Помним, какие потери там понесла морская пехота вооруженных сил Российской Федерации. И вот теперь их продвижение в Водяном, по сути, говорит о том, что пытаются теперь Угледар не только в лоб атаковать, но и, по крайней мере, попытаться его взять в клещи. Уже традиционная тактика российских войск, которую мы видели на многих городах Донбасса, ныне оккупированных, пытаться взять в клещи, ну и дальше уже проводить штурмы там с нескольких направлений. О чем это может говорить? Ну, во-первых, активизация возле Угледара, естественно, ставит себе цель растянуть ресурсы вооруженных сил Украины на других участках фронта, в том числе и на Покровском участке. Во-вторых, наиболее крупный населенный пункт после Угледара — это город Курахово, который является крупным укрепрайоном украинских войск. И, естественно, после Угледара следующей целью будет Курахово. Но я не думаю, что в связи с небольшим прогрессом возле Угледара как-то существенно снизится градус напряжения на Покровском направлении. Покровское направление, по моему мнению, и дальше будет оставаться приоритетным для российских войск, потому что со взятием Покровска можно не только существенно нарушить логистику вооруженных сил Украины во всем Донбассе, но и достичь одной из политических целей так называемой специальной военной операции – это выйти на административные границы Донецкой области.
Спасибо, Сережа. Сергей Горбатенко, мой коллега, корреспондент Донбасс Реалии в Донецкой области, был в нашем эфире. Мы идем дальше. Украинские конструкторы разработали новое поколение дрона-разведчика «Фурия». Об этом моей коллеге Анастасии Середе рассказал Артем Вьюнник, директор предприятия «Атлон Авиа», разработчика препарата. «Фурию» украинская армия использует на фронте еще с 2014 года для разведки и корректировки огня артиллерии. Ее новая версия будет больше по размерам и мощнее по характеристикам. У нее будет в 2,5 раза большее полетное время, до 6 часов.
Ми вже більше ніж 10 років виробляємо безпілотно-авіаційний комплекс «Фурія», який стоїть на озброєнні, є штатним засобом артилерійської розвідки, коригування вогню артилерії. Власне, комплекс «Фурія» і є нашим, скажімо, таким основним продуктом, який вже з 2014 року приймає участь в бойових діях. І до сьогодні, але впродовж цього часу він дуже сильно змінився, тому що він фактично кожен день доопрацьовується – виходячи з вимог. І, власне, великий літак, який зараз висить над маленькою Фурією, це наступне покоління розвідників Фурія, яке приходить на зміну маленького літака як відповідь на виклик сьогодення, появу дальнобойних систем ураження. Розмір має значення. І в цьому сенсі ми маємо можливість забезпечити значно довший час польоту. Порівняння з нашою Фурією, це десь 2,5 рази довше. Це 5 плюс годин. Я сподіваюся, що ми будемо мати навіть 6 годин польоту при тих умовах, які ми маємо реально в зоні бойових.
Так, сегодня утром украинский генштаб сообщил, что впервые за несколько месяцев лидером по количеству атак за прошлые сутки стало не Покровское направление. Ведомство сообщило, что российская армия 167 раз штурмовала позиции сил обороны, из которых 46 штурмов было на Кураховском направлении, только 41 на Покровском. С нами военный аналитик Иван Ступак. Иван, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Да, здравствуйте, спасибо за приглашение.
Иван, это интересно, действительно, вот следим мы за фронтом пристально в последнее время, и Кураховское направление вырвалось в лидеры, как вы это прокомментируете?
Так, смотрите, но есть пояснение, что российская армия, опять же, все пояснения сводятся к непроверенной, неподтвержденной информации, то есть я обязан сделать такой дисклеймер, чтобы не вводить в заблуждение ваших уважаемых зрителей, то есть все там на уровне, считайте, слухи, неподтвержденная информация. Итак, предварительно идет речь о том, что российская армия отказалась от попыток в лоб штурмовать украинские позиции в районе Покровска. Потому что укрепрайон, вот они отказались, и есть такое вот размышление, а давайте попробуем все-таки взять с юга, вот направление Селидово, те населенные пункты, которые это там находятся, есть концентрация ударов там. А вполне возможно, что не подтянуты до конца ресурсы, не подтянуты резервы именно на Покровское направление. А Кураховское такой себе вариант выхода из ситуации, пока... Знаете, чтобы не останавливать машину, пока она на больших оборотах, то есть нужно продолжать наступательные действия, растягивать внимание украинских войск, пробовать сделать вот в районе, вот, кстати, да, Герник и Красногорьевка, закончить тот котел, который у них нарисовался, к сожалению, для нашей армии это неприятно, но хочу верить, что смогут, не то что в последний момент, но вовремя выйти наши военные, вовремя их выведут, ровно там столько потребует, проведут там времени столько, сколько будет нужно для оттягивания сил российской армии, для нанесения как можно большего ущерба. Но опять же, это как шахматы, да? В правильный момент сделать правильную комбинацию.
Если не в лоб Покровск, то как? Я сомневаюсь, да, что они откажутся от вообще взятия этого города. Там Донецкая область, я так понимаю, это такой приоритет приоритетов, это СВО так называемый.
Опять же, Селидово называется тот населенный пункт, который, вот, через который можно пробовать. Uh-huh. Через него. А вторая составляющая говорит о том, что наши военные, что пока еще не наблюдается большого количества артиллерии возле Покровска, хотя до него осталось по разным оценкам 8-10 километров. То есть для артиллерийского выстрела это более чем достаточно, потому что стреляют на 15, 17, 20 километров. То есть более чем достаточно, но боятся подтягивать, потому что большое количество FPV-дронов с каждой стороны. И российские дроны находятся в Покровске, наносят удар по нашим военным. И наши дроны находятся над передовыми позициями российских войск. А вот фугасные авиационные бомбы, вот авиация действительно там активно используется. Это место артиллерии. И вот этот выступ в направлении Покровска, он в ширину имеет порядка там, 25 километров. То есть довольно-таки широкий. И вполне возможно, что в ближайшее время будут пробовать расширить в стороны и подтянуть туда больше артиллерии и начать обстреливать город Покровск. Mm-hmm. Кстати, последний эвакуационный поезд из города уехал на прошлой неделе. Не потому что всех жителей вывезли, а потому что просто небезопасно дальше вот таким образом вывозить людей. Большое скопление, это невероятный риск, это первый же удар системы залпового огня, и сотни жертв единовременно будут. Поэтому наша власть расценила так. В пешем порядке, в автомобильном порядке, до города Павлограда, и потом уже только с ЖД-транспортом передвигаться дальше.
Иван, ну давайте действительно допустим, что это на уровне догадок, слухов, гипотез, да, не брать Покровск в лоб. А что случилось? Боятся в российской армии этого штурма? Нет уже ресурсов на, ну, такой Бахмут-2, да, городские бои многомесячные и тому подобное? Научились не тратить живую силу? Как бы вы это, ну вот, сказали? Да, тут же есть, наверное, определенные причины. Там считанные километры до Покровска, и, наверное, какой-нибудь Путин бы смотрит на карту и говорит, ну, берите, оно же совсем рядом, почему нет?
Смотрите, есть пояснение такое, что ставка, ну, украинского командования, ставкой было принято решение переместить часть резерва с других направлений в направлении Покровска и таким образом стабилизировать ситуацию. Мы не говорим о том, что ситуация полностью остановлена, вот, зафиксирована, зацементирована. Мы пока говорим о том, что выиграно какое-то время для наших военных, для наших гражданских, для военных, чтобы подготовить какие-то фортификационные сооружения, как-то передислоцироваться, создать линии обороны, точки обороны, для гражданских покинуть эту территорию максимально безопасно, насколько это возможно говорить в данных условиях. Ну, это действительно. Следующая составляющая. Российская армия. Вот там действительно большой вопрос. Вот я хочу напомнить вам и вашей уважаемой аудитории, что российская армия взяла наступательный темп, ну, невероятно большой, внимание, с октября 23-го года. То есть почти 12 месяцев, ну 11 месяцев там, с копейками, российская армия продолжает наступательные действия.
Со штурма Авдеевки, да, напомним, 10 октября начали штурм Авдеевки.
Да, когда закончился неудачно, к сожалению, украинский контрнаступ, вот началось российское наступление, казалось, ну вот он тоже где-то полгода, 6 месяцев будет длиться. Нет, уже 11 месяцев оно длится, и российские военкоры вот таким образом делятся своим видением того, что происходит. Между строчек можно прочитать следующее. Или, они говорят, мы своим вот этим наступлением невероятным, стремительным, там просто ошеломляющим, раздавим украинскую оборону, и они откатятся там на 100, 200, 300 километров вглубь территории Украины. Или второй вариант, мы сами, россияне, сломаем себе через это наступление руки, ноги, голову, шею, спину и покатимся назад, и при этом украинские военные за несколько недель вернут себе все то, что мы завоевывали несколько месяцев. То есть никто не знает, чем закончится. Это можно сравнить, вот, чтобы ваша аудитория понимала, с марафоном. То есть когда ты бежишь в марафон. Да, один спортсмен берет там невероятный темп, вот он спринтер, побежал, но может же такое произойти, что за несколько сотен метров до финиша просто откажет сердце от перед там износа, и он умрет прямо там возле финишной черты. Может такое быть? И вот здесь в российской армии происходит приблизительно похожее.
167 атак было в прошлые сутки, это уже не 200, не 212, как мы наблюдали, и, ну, можем допустить снова такие гипотезы, что идет на спад вот это вот наступление, действительно, как вы отметили, оно продолжается с разной интенсивностью с октября прошлого года. Давайте подведем итоги этого наступления, что российской армии удалось за все это время, ну и какой ценой?
Ну, цена большая, невероятно большая, как говорят, счет на табло, но опять же, многие ставят под сомнение цифры, которые озвучит украинское командование. Вот там 600 тысяч уже, там, даже больше, я уже даже перестал считать, но мы должны понимать, что это не, извините за жаргон, но это не наглухо потерянные российские там, техника, солдаты, это потери. Сюда что? Убитые. Раненые, легко раненые, средне раненые, тяжело раненые, попавшие в плен, пропавшие без вести, то есть в эту цифру. Понятно, это война, она не может там четко статистически подсчитать, сколько было потеряно, всегда где-то есть какое-то упрощение. Например, там попали в танк, в танке по штату 4 человека, все, записали, 4 человека погибло, а там мог сидеть один только, или вообще никого не было. То есть вот такие вот вещи есть. Но в любом случае потери мы видим большие у российской армии. У нас, у Украины тоже потери есть. Мы обязаны об этом постоянно говорить. То есть, чтобы не превращалась у кого-то, чтобы эта война не виделась для кого-то как «Ой, так это все легкое сафари». Тоже есть потери. Мы теряем территории, мы теряем военных, мы теряем гражданских, мы теряем экономику нашу. Но российская армия теряет больше, потому что она захватывает руины, она не захватывает экономику, она не захватывает какие-то месторождения нефти, которые можно дешево качать. Да, это было в Херсоне, помните, сколько зерна было украдено, но сейчас на Востоке там только руины, которые ничего не генерируют. Ни золота, ни денег, ни ресурсов каких, только усилия, только потери.
Минобороны российская сообщила, что сегодня ночью на территории России якобы сбили 144 украинских дрона аж в 9 регионах. Из них 20 дронов в Московской области. Долетели дроны до Москвы, ну и там врезались в многоэтажку, я так понимаю. Сообщали российские СМИ, что аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково закрыты. Был объявлен план-ковер. Вот мы видим кадры прилета в многоэтажку. Это в подмосковном Раменском якобы случилось. Кроме того, пострадал аэропорт Жуковский под Москвой. Мэр Москвы Собянин сообщил, что в аэропорту продолжается ликвидация пожара. Там взлетно-посадочная полоса загорелась. Ну и многие обозреватели уже говорят, что это якобы была самая массированная и результативная атака дронов на Россию за все время полномасштабной войны России против Украины. Иван, ну вот мы смотрим на это. Что это дает Украине, вот подобные акции?
Так, я сразу хочу вот поднять их 100 в гору о том, что Украина никогда не ставила себе целью попасть дроном, который стоит там 100, 150, 200 тысяч евро в жилой дом, как вы сказали, в районе Раменского. Ну, да. Нас это не интересует вообще. То есть, еще раз, ни для Фейсбука, ни для сатисфакции Украина старается достичь либо политических целей, либо военных целей. То есть, сделать максимально сложную войну для российской армии. И вот еще раз, гражданские дома сюда не входят. Мы не знаем, какие цели были изначально, но у Москвы более чем достаточно объектов в Москве, которые можно и нужно поражать. Например, ну давайте просто вот навскидку. Штаб-квартира службы внешней разведки в Ясенево. Па-бам! Академия ФСБ. Па-бам! Центральный аппарат ФСБ и разнообразнейшие объекты ФСБ, которые находятся на территории Москвы и Московской области. Ну, начать с того, с той же самой Лубянки, где сидит директор ФСБ Александр Бортников. Может, возможно, с ним тоже хотели поздороваться таким вот образом. Понятно, что Кремль, но он не интересует, потому что, ну, может быть, много возражений со стороны наших западных друзей. Может быть, могли быть объекты Главного управления Генштаба, это военная разведка. Разведка. Снова объекты ФСБ, которые разбросаны по Москве, какие-то конспиративные квартиры, явочные пункты, засекреченные объекты спецназа, куда можно и нужно обязательно бить. Какие-то узлы связи, я думаю, мы увидим вторую и третью волну таких атак, возможно, они будут чуть меньше, возможно, чуть больше, возможно, во времени оттянуты, но они обязательно будут, чтобы жители Москвы понимали, что война у них тоже есть. В Курске, когда они говорили, ой, нам плевать, что в Курске, в Белгороде нам плевать, теперь вот Раменская, Москва, там Бирюлево, неважно, теперь вы можете видеть войну. Пока это выглядит как смешно все. Ой, что-то летит, но вторая, третья атака, и когда это будут бессонные ночи, уже поверьте, будет...
Жителям этого дома в Раменском что случилось?
Ребята говорят, ну, правило двух стен, привыкайте, слышите сигнал тревоги, нечего спать, поднимайтесь, чешите в убежище или, там, не знаю, в коридор, в ванну и привыкайте к будням.
Ну и такой вопрос. Регулярно происходят по ночам тоже атаки на Украину шахедами. Там разное количество, да, то очень много, то среднее количество. Но наблюдается тенденция залета шахедов на территорию Беларуси. Это уже тоже как здрасте. Минимум 8 дронов зашли ночью в Беларусь. Это было с 6 на 7 сентября. Там даже поднимала истребительную авиацию Республика Беларусь и вертолеты. Я так понимаю, там целый воздушный бой, и Беларусь их сбивает. И это не в первый раз. Что происходит? Это украинский рэп, это Путин шутит. Что происходит, как вы думаете?
Так, смотрите, это вообще невероятно интересный кейс, давайте разбирать его. Вы правильно сказали, не то, что не в первый раз. Если посчитать общее количество беспилотников, которое залетело на территорию Республики Беларусь, еще раз, внимание, это беспилотники типа «Шахид-Герань», это не украинские беспилотники, это российские беспилотники, которые летят атаковать территорию Украины, но по странному стечению обстоятельств с конца июля 2024 года больше, я так думаю, уже 20 беспилотников залетело, ну, кто дальше, кто меньше, на территории Республики Беларусь. Вот самый такой первый пример был, это вот как у вас тоже на карте было показано, это же белорусский гаюн рисовал, район Черниговской Киевских областей. Ну, вот, казалось бы, ну, господи, ну, залетел, ну, что вы тут поднимаете такую вот бучу? Ну, ошибся, там какая-то траектория, ну, что-то пошло не так. Но в июле месяце один из беспилотников, который залетел в Республику Беларусь, он пролетел порядка 350 километров Внимание, 350 километров. Долетел до города Витебск. Ну ничего себе, скажете вы. Но в тот момент в Витебске проходил конкурс «Славянский базар». Ну ничего себе, дважды, скажете вы. А теперь я вам скажу, в трижды, да, ничего себе. И там в этот момент сидел диктатор Беларуси Александр Лукашенко. То есть совпадение, не думаю, не похоже. И вот теперь общее количество беспилотников завалило уже за два десятка. Поэтому... Еще раз, я не техник, я не инженер, я не специалист в этой сфере, но мое внутреннее глубокое ощущение говорит мне о том, что, скорее всего, ну, понятно, то у Украины появилась какая-то, не знаю, очень простыми словами, магическая приблуда в виде, не знаю, РЭБа или еще чего-то, которая позволяет, дает возможность выталкивать российские беспилотники с территории Украины, возможно, даже перехватывать контроль на какое-то время за этими беспилотниками и отправлять их по разным адресам. Потому что, обратите внимание, с Крымом, вот над Крымом такое количество не летает, над Черным морем тоже вот так бесцельно. Даже в Румынию там залетел один, в Польшу там один или два, в Литву один, много-много.
Иван, спасибо вам большое. Были рады вас видеть. Иван Ступак, военный аналитик, был вместе с нами. Мы идем дальше. Российский фильм «Россияне на войне» попал на экран Каннского кинофестиваля. Фильм претендует на документалку. А его автор Анастасия Трофимова называет его антивоенным. Прямая речь. Это пример того, как Россия с помощью мягкой силы продвигает свои нарративы о более глубоком понимании войны. Так говорит об этом прецеденте народный депутат Украины Евгения Кравчук. То, что ленту спокойно показывают в Европе, возмутило многих украинцев. Что это за кино? Действительно ли оно антивоенное? И почему украинцы против его демонстрации на кинофестивалях? Разбиралась моя коллега Татьяна Забаштанская.
Сегодня мы выдвигаемся на фронт. Еду я на свой страх и риск само собой. Без любого разрешения Министерства обороны. Немножко в тайне от них.
Так начинает трейлер к своему документальному фильму о российских военных Анастасия Трофимова. Фильм Трофимовой, события которого происходят на востоке Украины, показали во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Это возмутило многих украинцев, ведь в фильме, как говорит сама режиссер, она хотела показать, цитирую, что российские военные – это совершенно обычные ребята с семьями, с чувством юмора, с собственным пониманием того, что происходит на этой войне. Многие украинцы такой подход назвали гуманизацией российских военных. Трофимова провела 7 месяцев с одним из подразделений военных медиков армии РФ и построила свой фильм в основном на интервью бойцов российской армии.
Документальный фильм.
Это фильм про нас будет.
И хотя режиссер заявляет, что фильм снят в тайне от Минобороны РФ, в это верится с трудом. Ведь съемки на позициях без разрешения власти в России невозможны. Трофимова называет свой фильм антивоенным, с чем не согласилась украинская продюсерка Дарья Басель в своем фейсбуке.
Фильм может создать ошибочное впечатление о том, что он антивоенный и ставит под вопрос нынешний режим в России. Однако то, что я увидела, это явный пример чистейшей пропаганды России.
Полного фильма на данный момент в сети нет, и посмотреть его невозможно. Но в трейлере из уст героя фильма звучат следующие нарративы. Россия и Украина всегда были неразделимы, дали приказ, мы пошли. Был ли приказ правильным? На этот вопрос российский военный отвечает «Я не знаю». Украинская продюсерка Дарья Басель, которая посмотрела полную версию картины на фестивале, также написала, что герои фильма говорят о гражданской войне в Украине, обстрелах Донбасса украинскими военными и называют украинских бойцов нацистами. То же самое ежедневно озвучивает российская пропаганда. Также продюсерка отмечает, что Трофимова в фильме ни разу не вспоминает о вторжении России на Донбасс и аннексии Крыма. Отдельное внимание Трофимова отводит российским военным преступлениям. Говорит, что за время пребывания с ними ничего подобного не видела.
Я думаю, в западных СМИ именно с этим ассоциируются русские солдаты на данный момент, потому что других историй не было. Это другая история, и это была реальность, в которой они жили. Если бы совершались военные преступления, вы, очевидно, увидели бы их на экране.
Также примечательно, что Анастасия Трофимова снимала документальные фильмы для российского пропагандистского телеканала Russia Today. На сайте о фильмах IMDb фильм получил очень низкий рейтинг, а раздел отзывов заполнили следующие комментарии.
эта документалка не настоящий документальный фильм, всего лишь московская пропаганда.
Российская пропаганда процветает на Западе.
Вы правда верите, что российское руководство разрешило бы поговорить с ними кому-то, кроме пропагандистов?
Московское вранье.
Не понимаю, как можно оправдывать российских преступников?
Украинскую режиссерку Ольгу Журбу, которая приехала в Венецию со своим фильмом «Песни земли, которая медленно горит», попросили прокомментировать фильм, на что она ответила.
Я думаю, что русские кинематографисты должны показать истинное лицо преступников этой войны.
Возмутился показом фильма на фестивале в своем телеграм-канале и глава офиса президента Андрей Ермак.
Очень интересно, почему пропагандистский фильм «Russians at War» вообще показали на Венецианском кинофестивале, и почему режиссер Анастасия Трофимова, а также некоторые другие деятели русской культуры, страны, ежедневно убивающие украинцев, наших детей, вообще могут работать в цивилизованном мире. Это позорно, и такого не должно быть. Остановите этот абсурд.
Фильм также представлен в списке международного кинофестиваля в Торонто. Его планируют показать в канадской столице уже сегодня. Генеральный консул Украины в Канаде Олег Николенко призвал организаторов фестиваля отменить показ.
Мы решительно выступаем против попытки использовать международный кинофестиваль в Торонто TIFF для обеления преступлений российских солдат в Украине. Фильм «Русские на войне», снятый бывшей режиссером-документалистом Russia Today Анастасией Трофимовой, которая недавно бросила вызов зверствам России в Буче в своих заявлениях в Венеции, намеренно искажает реалии войны России против Украины.
Несмотря на призывы, фильм до сих пор числится в программе и афише на 10 сентября.
В это воскресенье в Германии, а именно в двух восточно-немецких землях, Саксонии и Тюрингии, немцы избирали депутатов своих земельных парламентов, ландтагов, как это там называется, и закончились эти выборы. Ну, достаточно сенсационно для мирового сообщества, но не для немцев. В обоих землях победили крайне правые из партии «Альтернатива для Германии». И вот уже многие обозреватели говорят о том, что это первая такая победа крайне правых на выборах в Федеративной Республике Германии в послевоенное время. С нами Сергей Сумленный, немецкий политолог. Сергей, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый день, спасибо, что пригласили.
Сергей, ну, я так понимаю, пока каких-то таких серьезных последствий для поддержки Германии, Украины не предвидится, но тенденция такая, наверное, стоит о ней говорить и обсудить. Давайте начнем с того, почему так популярна эта альтернатива для Германии. Ну, там еще одна есть партия, Союз Сары Вагенкнехт, она тоже такая запомнилась своими пропутинскими, пророссийскими заявлениями, и тоже был у нее триумф на этих местных выборах. Почему не нравится немцам?
Но это ситуация, которая сложилась на выборах, когда две радикальные, праворадикальные, леворадикальные партии, обе положительно отзывающиеся и о российской войне в Украине, и о... Бьорн Херке был обвинен и осужден за... Да, и обе эти партии положительно относятся к Владимиру Путину, негативно к НАТО, негативно к... связям Германии с своими трансатлантическими партнерами. Вот то, что эти две партии победили, ничего сенсационного не было. Альтернатива для Германии шла к этим выборам уже долго, через одну победу к другой. То есть сначала она прошла в парламент, потом она получила двузначную сумму в федеральном парламенте, потом она поставила своего первого мэра в одном из городов. Сейчас она является самой сильной партией практически во всех избирательных округах Восточной Германии и второй по величине, по поддержке партии в большинстве или хотя бы в значительной части округов Западной Германии. А блок Зары Вагенкнехт вообще очень интересный медийный феномен. Зара Вагенкнехт сама, она такая скандальная левая политикиня. Ее в свое время выгнали из коммунистической молодежи Восточной Германии за излишний коммунизм. Это вообще надо постараться. Ну, как вот альтернативу для Германии выкинули из Союза в Европарламенте, Союза правых партий за излишний, значит, праворадикализм. Так вот Сару Вагенкнехт выгнали за излишний коммунизм в свое время из комсомола. Однако она была постоянной гостьей во всех практически немецких ток-шоу. Она очень хорошо выглядит, значит, хорошо говорит, у нее телегеничная внешность, она не стесняется использовать разные жесткие риторические обороты, и она была такой вот звездой многочисленных ток-шоу, потому что надо же кого-то позвать, кто будет показывать и другую точку зрения. И вот многие в Германии полагают, что немецкие именно ток-шоу общественно-правового телевидения ее сделали такой популярной, ее партией. И это неудивительно в Восточной Германии. В Восточной Германии очень сильные позиции ресентимента. Ощущение того, что вот у нас была прекрасная ГДР, которую у нас украли. Вот пришли злые люди с Запада, и все захватили, все позиции захватили. Мы теперь в своей стране чужие. И поэтому голосование идет вот за две радикальные партии, которые предлагают простые решения. И вот это ощущение, что мы сейчас отомстим вот этим всем элитам в Берлине.
Ну, у нас не так много времени, но там сейчас идет процесс переговоров по созданию коалиции в этих местных парламентах. Ну, многие отказались, все отказались, так понимаю, с альтернативной для Германии сотрудничать. Ну, а с союзом Сары Вагенкнехт еще ведутся переговоры. И что интересно, она заявила, что для того, чтобы создать с ними коалицию, ее союзники потенциальные должны поддержать курс на мир в Украине. Ну, а что это имеется в виду? Это снять с России санкции, остановить военную поддержку Украины. Так она видит вот это все. Совпадение, Сергей, что вот такое условие у Сары Вагенкнехт для того, чтобы создавать местные коалиции?
Я думаю, что никакого совпадения нет. То есть, с одной стороны, да, действительно, Сара Вагенкнехт, она последовательно отстаивает пророссийскую позицию, антиукраинскую позицию, антидемократическую позицию. Она фактически все ее предложения, они предполагают оккупацию Украины, хотя бы части Украины российскими войсками. А ее максимальные условия, они обусловлены двумя вещами. С одной стороны, она еще раз показывает, насколько она важная для христианско-демократичного союза в Тюрингии, например, где, если ПДС не хочет заключать коалицию с альтернативой для Германии, то вот давайте с нами на наших условиях. А с другой стороны, есть же такой еще момент, что самой Сары Вагенкнехт ей вхождение в правительство в Тюрингии или Саксонии не так интересно. Как раз наоборот, ей бы было интереснее, если бы она оставалась в оппозиции. То есть это у земельных объединений там интерес войти в правительство, получить зарплаты, позиции, министерские портфели. А у Зары Вагенкнехт желание победить на осенних выборах 2025 года на федеральном уровне. И вот если она не будет ее партией в парламентах на востоке Германии, то поддержка, по ее ощущениям, будет только расти, потому что ее избиратели, избирательницы будут ощущать себя обманутыми. Значит, вот снова у нас украли победу, давайте проголосуем больше. Поэтому там будет очень интересный конфликт между Зарой Вагенкнехт самой и региональным объединением, входить в правительство или не входить.
Сергей, ну, как вы уже сказали, да, через год будут выборы в немецкий парламент. Ну, а как все будет? Действительно, Сара Вагенкнехт или, я не знаю, лидер альтернативы для Германии, канцлером могут даже стать такими темпами? Или это такое алярмистское еще настроение?
Ну, нет, скорее всего, конечно, нет. В том числе потому, что на востоке Германии население очень малочисленное. То есть фактически все эти там 30%, там 50% вместе, то есть посмотреть там Сара Вагенкнехт, альтернатива, там, в Тюрингии набрали практически 50% голосов. На самом деле это не так много в абсолютных цифрах. То есть там все население в Тюрингии там 2 миллиона человек, 1,5 миллиона человек. Вот. То есть на федеральном уровне это будет не так значительно. И гораздо важнее то, что эти партии могут ставить своих премьер-министров или премьер-министра, и таким образом уже осуществлять контроль на уровне Палаты земель немецкого парламента. То есть, вот, например, сейчас вот у нас председательницей этой Палаты земель долгое время была Мануэла Швезих, она социал-демократка из северного региона, северо-восточного региона Мекленбург-Передней Померании, абсолютно пророссийская. Вот. И она была там ротирующаяся позиция, вот ей там полгода это президентство в этой палате досталось. И вот она была вторым лицом государства. И вот она представляет, значит, Германию на всех международных событиях, а там у нее там везде, куда не посмотришь на ее, значит, действия, там везде уши Кремля торчат. Вот. И, соответственно, представляем себе, если таких Мануэл Швезик будет 6 штук по числу 6 регионов Восточной Германии, и, соответственно, там будет, значит, половина будет альтернатива для Германии, а половина будет блок Зары Вагенкнехт. Это, конечно, будет очень плохая ситуация.
Спасибо вам большое, Сергей. Сергей Сумленный с нами был, немецкий политолог. Обсудили мы выборы в двух немецких федеральных землях, которые прошли в воскресенье. Ну и тенденции, которые вот сможем сейчас наблюдать. Тревожная эта ситуация для Украины, но пока не критичная. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами, друзья. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы радио во вкладке «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие оперативные новости. Ссылка в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Можете сделать это прямо сейчас. Ну и не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».